В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске кризис в еврозоне и рост экономики России. Завод «ИжАвто» возобновил серийное производство автомобилей. Европейский антикризисный фонд могут преобразовать в коммерческий банк. Засуха в Соединенных Штатах и мировой рынок зерновых. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Европейский банк реконструкции и развития объявил в среду о понижении им своего прежнего прогноза относительно темпов роста экономики России в этом году сразу на четверть, с 4,2% до 3,1%. При этом эксперты банка отмечают, что последствия затянувшегося европейского долгового кризиса распространяются все дальше на восток и уже начинают оказывать негативное влияние на Россию. Прогноз роста экономики России в 2013 году был ими также снижен на четверть, с 4,3% до 3,3%. Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером России, и потому нынешняя рецессия в целом ряде европейских стран или минимальный экономический рост в других, что означает сокращение спроса на импортируемые товары или сырье, неизбежно отражается на динамике российского экспорта. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Наш прогноз по темпам экономического роста в России очень близок к прогнозу ЕБРР. Мы тоже ждем роста примерно в 3% в этом году. Дело заключается в том, что не столько сам кризис в еврозоне, сколько его последствия для рынка сырья, а также для других мировых экономик, в частности экономики Китая, экономики США, это все то, что замедляет темпы роста в мире в целом. И, соответственно, сокращает спрос на российский экспорт. Исторически всегда темпы роста российской экономики они следовали за динамикой российского экспорта, как в физическом, так и в стоимостном выражении в долларах. Поэтому, если со стороны мировой экономики спроса на российские товары, ну, прежде всего, сырьевые товары, не будет, то есть он будет расти не так быстро, как раньше, и это будет ограничивать темпы роста российской экономики. Наш синхронный индикатор показывает, что уже в июне наметилось достаточно существенное ослабление темпов роста российской экономики, так что если этот тренд продолжится во втором полугодии, действительно можно ожидать, что хотя экономический рост в России не прекратится, но, по крайней мере, он будет существенно ниже, чем в первом полугодии.
Динамика объемов российского экспорта в какой мере определяла общую динамику темпов роста экономики России, скажем, за последние 5 лет? Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
В основе и динамики экспорта, и в значительной степени динамики ВВП все-таки лежит, наверное, один и тот же фактор, а это фактор цен на сырье и фактор спроса на сырье. Что касается цен на сырье, то у них, конечно, помимо экспорта, важное последовательное влияние на целом на экономику, которая заключается в том, что при более высоких ценах на нефть, как правило, вырастает активность других секторов, смежных с экспортными отраслями, от финансового до сектора услуг, до транспортного. То есть есть опосредованное влияние от более высоких или, соответственно, при худшем сценарии более низких цен на сырье, прежде всего на нефть, оно намного шире, чем чисто экспортный вклад в темп роста ВВП.
На фоне всех проблем в еврозоне российский экспорт, тем не менее, продолжает расти. По данным, представленным на этой неделе Министерством экономического развития, его объем вырос за первое полугодие более чем на 7% к уровню первых 6 месяцев прошлого года. Так что рост экспорта из России, 2/3 которого составляют энергоносители, пока сохраняется, хотя и вдвое медленнее, чем было еще год назад. При этом на долю 27 стран Европейского Союза приходится в целом половина всего российского экспорта. Александр Морозов, банк HSBC.
Здесь противоречия никакого нет. Данные, которые предоставляет Министерство экономики, а также данные Центрального банка, показывают темпы роста экспорта в денежном выражении в долларах США. И действительно, если брать динамику экспорта, особенно в первом квартале этого года, когда цены на нефть были существенно выше, темпы роста экспорта существенно превысили те темпы, которые были до этого. Вместе с тем, исходя из текущей динамики цен на нефть, можно ожидать, что во втором полугодии темпы роста экспорта приблизятся к нулю. И в физическом выражении уже по данным видно, что, скажем, российский экспорт газа, который ориентирован прежде всего на страны Западной Европы, уже существенно снижается. Поэтому в какой-то мере негативная динамика в темпах экономического роста в Европе и в еврозоне уже сказывается на России. Что хорошо для России, это то, что в принципе по большинству товаров, за исключением, наверное, природного газа, Россия способна переориентироваться на другие рынки. Это касается поставок нефти, нефтепродуктов, поставок российских металлов. Поэтому проблемы в Европе не так сильно сказываются на России, как могли бы, и как они сказываются на ближайших соседях Западной Европы, например, в странах Восточной Европы.
Тем не менее, замедление экономического роста прогнозируется и в Соединенных Штатах, и в странах Европы, и в Китае, и в Японии, и в большинстве других крупных экономик мира. А замедляется рост экономики, сокращается ее внутренний спрос на сырье и другие товары, как собственного производства, так и импортируемые. В свою очередь, сокращение этого спроса неминуемо ведет к замедлению темпов роста российского экспорта, а значит, и всех связанных с ним отраслей российской экономики. Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Конечно, при случае замедления глобальной экономики, особенно в тех регионах, которые традиционно являются крупнейшим потребителем российского экспорта, мы можем увидеть еще дополнительный эффект. То есть, когда реальные уже физические объемы начнут падать, и при этом, так сказать, если цены на, скажем, на то же самое сырье, на ту же самую нефть будут также более низкими, тогда суммарный эффект может оказаться очень существенным. Пока то, что мы видели вот на протяжении последних 2 лет, это, с одной стороны, был посткризисный отскок, когда цены на нефть серьезным образом упали в конце 2008 и в первой половине 2009 года, потом не стали восстанавливаться, вслед за этим стали восстанавливаться объемы российского экспорта, и там действительно были очень существенные темпы роста. А что касается текущей ситуации, то вполне вероятно, что цены на нефть в среднем по этому году могут оказаться такими же, а могут даже оказаться чуть ниже, чем были в прошлом году. И это может действительно привести к снижению или, по крайней мере, к нулевому росту экспорта российского за долларовым выражением.
Европейский банк реконструкции и развития понизил свой прежний прогноз относительно темпов роста экономики России в этом году сразу на четверть, с 4,2% до 3,1%. При этом эксперты банка отмечают, что последствия затянувшегося европейского долгового кризиса распространяются все дальше на восток и уже начинают оказывать негативное влияние на Россию. Прогноз роста экономики России в 2013 году был ими также снижен на четверть, с 4,3% до 3,3%.
Инвестиции «АвтоВАЗа» в подготовку серийного производства модели «Лада Гранта» на заводе «Ижавто», запущенного на этой неделе, составили почти 1 миллиард 360 миллионов рублей, говорится в сообщении компании. По текущему обменному курсу это около 42 миллионов долларов. Как ожидается, на этом, восстановлено после длительного простоя производства, в 2012 году будет выпущено до 50 тысяч автомобилей, большую часть из которых составит «Лада Гранта». За счет запуска «Ижавто» на проектную мощность «АвтоВАЗ» рассчитывает увеличить продажи новой модели, что, в свою очередь, согласно оценке компании, поможет ей улучшить свои производственные показатели. В первой половине текущего года «АвтоВАЗу» удалось продать на внутреннем рынке 250 тысяч своих автомобилей. Это на 14,2% меньше, чем в таком же периоде минувшего года. Всего же, с учетом экспортных поставок, объемы продаж компании в январе-июне составили 280 тысяч штук. Впрочем, такие нерадостные для нее показатели вполне были ожидаемыми, говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
По итогам первого полугодия компания действительно показывает достаточно плохую динамику продаж, но в первую очередь связано с тем, что в прошлом году начала действовать программа по утилизации автомобилей. Сейчас этой программы уже нет. Мы видим достаточно сильное снижение как раз в продажах классических моделей предприятия. И, к сожалению, пока еще производство «Гранта» не вышло на тот уровень, который бы способно было бы компенсировать выпадение этих продаж. То, что мы услышали цифру порядка 250 50 тысяч автомобилей компания продала в первом полугодии. И получается, что в июне они реализовали порядка 44 тысяч автомобилей на российском рынке. Это, опять же, показывает отрицательную динамику, даже если сравнивать с маем.
Тем не менее, уверен глава «АвтоВАЗа», по итогам текущего года компания сумеет показать положительный финансовый результат и продать в целом 700 тысяч автомобилей, примерно на 17% больше, чем в 2011 году. Однако в реальности таких прогнозов Михаил Пак сомневается.
Немножко, на самом деле, обескуражил комментарий главы компании господина Комарова о том, что по итогам этого года компания планирует продать порядка 700 тысяч автомобилей с учетом экспорта. То есть получается, что в среднем им нужно будет увеличить продажи во втором полугодии где-то на 70% в сравнении с первым полугодием этого года и в месяц реализовывать там около 70 тысяч автомобилей на российском рынке только. В принципе, на мой взгляд, это немножко такой слишком амбициозный план, и мне кажется, что в текущих условиях им стоило бы более консервативными.
Сейчас «АвтоВАЗ» основную ставку делает на ту же «Ладу Гранта», а также на «Ладу Ларгус», поставленную на конвейер в апреле. Первая модель, как считает старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков, способна улучшить производственные показатели компании, несмотря на существующие нарекания к ее качеству.
Я думаю, что этот автомобиль существенно может заместить выпадающие продажи классики. Действительно, есть проблемы с качеством, но, на мой взгляд, это скорее связано с более жестким менеджментом качества, которое осуществляется сейчас. Renault стал уделять больше внимания производимой продукции завода, и с этим, видимо, связано меньший объем продаж Гранта, чем, в принципе, он мог бы быть. Я думаю, что следует посмотреть на будущую динамику продаж этой модели, которая, скорее всего, будет расти.
Новинкой «АвтоВАЗа» «Ладой Ларгус», первой моделью, созданной на платформе альянса Renault-Nissan, определенности пока меньше. Андрей Рожков, например, уверен, что этот пассажирский универсал, а также его грузовая версия, свою нишу на российском рынке все-таки найдут.
Думаю, что этот автомобиль привлекательный, у него есть своя ниша, и мне кажется, запуск этого автомобиля вполне своевременен, учитывая то, что сейчас у «АвтоВАЗа» нет равноценной модели. Продажи этого автомобиля должны будут компенсировать недостаток заводов такой модели, скажем так, большого универсала. Поэтому думаю, что объемы продаж этой модели будут расти, однако все-таки много будет зависеть от качества этого автомобиля и его послепродажного обслуживания, да, насколько оно будет эффективно выстраиваться.
Аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак согласен, что в перспективе новые автомобили «АвтоВАЗа» смогут заместить в структуре продаж устаревшие и в большинстве своем уже снятые с конвейера модели, на которых ранее строились производственные планы компании. Однако пока, по его словам, их продажи вряд ли будут расти такими темпами, чтобы обеспечить выполнение прогноза «АвтоВАЗа» на текущий год.
Фактически получается, что тогда продажи «Гранта» у нас в России должны увеличиться в среднем на где-то на 50% до 16,5 тысяч автомобилей в месяц. Пока у нас традиционно там июль-август такие достаточно слабые месяца. Посмотрим, что будет в сентябре, но у меня такое ощущение, что им будет достаточно сложно выполнить этот прогноз. Опять же, у нас нет пока статистики по тому, как будет продаваться «Ларгус». Возможно, там рынок воспримет эту модель с большим энтузиазмом. Но судя по тому, что вот сейчас мы видим, особого энтузиазма я пока не вижу покупателей в отношении этого автомобиля.
Какой может быть реальная оценка объемов продаж «АвтоВАЗа» в 2012 году с учетом внутреннего рынка и экспортных продаж? Аналитик «АтоВАЗа» Михаил Пак продолжает.
Что касается продаж именно автомобилей в России, то я думаю, что если он выйдет, например, на уровень, который мы видели в прошлом году, там порядка 550 тысяч автомобилей в год, это было бы очень неплохо именно на российском рынке. Ну, плюс сюда можно прибавить еще порядка там 60 тысяч экспорта, и получаем, что где-то 600-610 тысяч автомобилей с учетом экспортных поставок, если они реализуют в этом году, было бы неплохо.
Согласно же прогнозу компании PricewaterhouseCoopers, в целом в 2012 году в России будет продано не более 2 миллионов 600 тысяч легковых автомобилей. Но только примерно пятая часть из них придется на долю российских автопроизводителей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Европейский антикризисный фонд могут преобразовать в коммерческий банк. Засуха в Соединенных Штатах и мировой рынок зерновых. Европейские финансовые рынки после повсеместного падения в первые дни этой недели на сообщениях о проблемных долгах регионов Испании всю вторую половину недели бодро росли. Поводом для разворота тренда на них, как полагают эксперты, стало заявление в среду руководителя Национального банка Австрии Эвальда Новотне, входящего и в совет управляющих Европейского центрального банка, о том, что ныне действующему в еврозоне антикризисному фонду можно было бы предоставить лицензию на право банковской деятельности. Этот фонд уже предоставляет кредиты таким странам, как Греция, Ирландия и Португалия, а средства для них фонд получает, продавая на рынке собственные облигации, которые он, в свою очередь, выпускает под гарантии всех стран еврозоны. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На мой взгляд, получение банковской лицензии, в принципе, это идея того, что можно будет создать еще одного заемщика, который будет как бы выступать буфером между рынками, которые сейчас в стадии такого недоверия ко многим странам еврозоны, и вот, собственно, этими проблемными странами. То есть фактически он будет в некотором смысле выступать гарантом. То есть если сейчас он на самом деле выступает в большей степени техническим посредником между стабильными, скажем так, странами еврозоны и странами, которые испытывают долговые проблемы, то, в общем-то, наверное, получение банковской лицензии сделает его в большей степени, или, во всяком случае, даст возможность быть посредником непосредственно между рынками и вот этими проблемными странами, таким образом сделав возможным достаточно такое быстрое и рыночное удешевление стоимости их заимствований, которые, конечно, очень сильно сказываются на такие страны, как там Испания, Португалия, вот Италия и, безусловно, Греция.
Европейский антикризисный фонд уже является активным участником долгового рынка, выступая в роли продавца собственных облигаций. Если ему будет предоставлена лицензия на право банковской деятельности, фонд сможет выступать на рынке и как продавец, и как покупатель. Руководитель управления анализа долговых рынков инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
На мой взгляд, изменение статуса фонда, получение им банковской лицензии, может означать просто-напросто расширение его полномочий и возможность совершения операций как по привлечению финансирования, так и по выдаче кредитов, в том числе проблемным странам. Аналогом выдачи кредитов является и покупка их долговых бумаг. То есть с точки зрения собственного финансирования он будет иметь возможность занимать средства на рынке, а не только получать средства, скажем, от ЕЦБ или от стран Европейского Союза. А с другой стороны, в своих активных операциях, то есть в операциях по размещению этих средств, он будет, скорее всего, также менее ограничен любыми рамками, то есть будет иметь возможность вести практически полноценную банковскую деятельность.
Антикризисный фонд, учрежденный странами еврозоны еще в мае 2010 года на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции, часто называют европейским МВФ, имея в виду особенности его формирования за счет взносов стран-участниц, а также главную его задачу – предоставление антикризисных кредитов тем или иным странам. Можно предположить, что даже обретя банковскую лицензию, фонд будет по-прежнему нацелен в первую очередь на кредитование именно правительств проблемных стран еврозоны, а не их банков, как предполагается пока в случае Испании. Наталья Орлова, Альфа-банк.
Здесь сейчас очень трудно разделять отдельно помощь правительствам, помощь банкам или рынкам, потому что мы видим, что, например, в банковском секторе Европы многие банки испытывают проблемы, если там не краткосрочные, то долгосрочные. И в этих условиях правительство является единственным, по сути, гарантом. То есть сейчас проблема в том, что корпоративный долг, он постепенно перетекает как бы в государственное, либо из-за того, что банки, компании получают прямую государственную поддержку, или из-за того, что происходит в ряде случаев национализация. То есть таким образом, безусловно, мы говорим о том, что вообще все сейчас механизмы, которые предлагаются, они заточены под решение долговой нагрузки именно государств. Здесь, мне кажется, ключевая идея заключается в том, что сейчас долговая проблема еще дополнительно усиливается тем фактом, что рынки испытывают недоверие, так сказать, не готовы предоставлять дешевые средства. И вот, собственно, идея создания такого нового как бы заемщика с банковской лицензией в том, что у него будет определенный кредит доверия, и он сможет, соответственно, нейтрализовать вот этот эффект повышения процентных ставок на динамику долга.
Но если так, то и сама идея превращения антикризисного фонда еврозоны в коммерческий банк сводится, по сути, к тому, чтобы фонд получил возможность кредитования проблемных стран стран фактически в неограниченных объемах, но без увеличения взносов в этот фонд самих стран еврозоны. Можно ли, на ваш взгляд, ставить вопрос именно таким образом? Дмитрий Дудкин, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что можно. Вопрос, с моей точки зрения, заключается в том, что уже достаточно давно в Европе идет поиск форм обхода жестких ограничений мандата ЕЦБ, в том числе, что ЕЦБ запрещено напрямую участвовать в долговом рынке суверенных стран. Различные способы используются, в том числе, скажем, вместо прямой покупки суверенных бумаг ЕЦБ выдавал трехлетние кредиты не так давно в большом количестве европейских банков. Мы знаем, что часть этих денег, естественно, пошла на стабилизацию долговых рынков в тот момент. И одним из возможных путей неявного расширения этого мандата может являться как раз получение фондом банковской лицензии. Здесь могут быть возражения со стороны Германии, которая очень жестко следит за тем, чтобы стабильность евро не ставилась под удар.
В четверг и в пятницу рост на финансовых рынках Европы поддержало заявление председателя Европейского центрального банка Марио Драги. Выступая в четверг на инвестиционной конференции в Лондоне, он заявил, что банк готов принять любые доступные ему меры для поддержки евро. «И поверьте мне, этого будет достаточно», – убеждал Марио Драги финансовые рынки. Сильнейшая за последние полвека засуха в ряде сельскохозяйственных регионов Соединенных Штатов уже привела к резкому росту биржевых цен на некоторые виды зерновых. Например, цены Чикагской товарной биржи на кукурузу, главную в США зерновую культуру, а также сою, сегодня примерно на 20-25% выше уровня начала марта, отмечает агентство Bloomberg, а цены на пшеницу на 36% выше. Однако нынешняя засуха в США поразило в основном посевы кукурузы и сои, но не пшеницы, а поскольку на долю США приходится четверть общемирового экспорта пшеницы, значит ли это, что влияние засухи на мировой рынок зерна в целом будет не столь уж катастрофическим? Из Чикаго руководитель исследовательского отдела трейдерской компании Allen Dale Рич Нельсон.
Несомненно, нынешняя ситуация не будет столь катастрофической, как в 2008 году. Тогда мы действительно столкнулись с нехваткой пшеницы на фоне низких урожаев. Однако нельзя и недооценивать серьезность нынешних проблем. Ведь мы столкнулись с засухой не только в США, но и в Европе, а также в некоторых странах бывшего СССР. Так что определенная нехватка пшеницы в этом году ощущаться на мировом рынке все же будет.
Нынешний рост мировых цен на зерновые уже сравнивают с кризисом на этом рынке 4-5-летней давности. Тогда совпали и рост цен на топливо, и плохие погодные условия, и бурный рост производства биотоплива из зерновых, и спекулятивная игра инвесторов в этом секторе товарного рынка. Сегодня, по крайней мере, два первых из этих факторов – дорогое топливо и аномальная погода – проявляются весьма ощутимо, и не только в США. Из Вашингтона научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Гэри Хафбауэр.
Рыночные спекуляции, конечно, сохранятся, и это не вызывает сомнения. Но для повторения ситуации 2008 года, а ее можно назвать идеальным штормом, аномальные погодные условия, подобные нынешней засухе в США, должны проявиться еще как минимум в одном-двух регионах мира, крупных производителях зерна. Я имею в виду Австралию, Аргентину или Бразилию на юге, а также Канаду или Россию на севере. Но если этого не случится, мы вполне сможем справиться с нынешней ситуацией.
По некоторым экспертным оценкам, мировой урожай пшеницы в этом году может сократиться на 4-5%, однако в мире накоплены и немалые ее запасы. По опыту последних 10-15 лет, как такое сокращение, если оно произойдет, может отразиться на конечных розничных ценах на любую продукцию из зерна или муки? Какие прогнозы на этот счет вам представляются наиболее реальными? Рич Нельсон, трейдерская компания Allen Dale, Чикаго.
Безусловно, рано или поздно это отразится на розничных ценах, но совершенно очевидно также, что сейчас в средствах массовой информации эта проблема несколько преувеличивается. Вероятнее всего, в этом году повысятся цены на кормовые культуры, а это, в свою очередь, приведет к повышению розничных цен на мясные и молочные продукты уже в 2013 году. Но в целом я согласен с прогнозами, которые предполагают умеренное повышение снижение розничных цен на продовольствие в будущем году, примерно на 4-5%.
Некоторые эксперты предполагают, что относительно неплохие, как предполагается, урожаи пшеницы и риса в мире в этом году в значительной степени компенсируют сокращение производства кукурузы или сои, и потому общее негативное влияние погодных условий этого года на мировой рынок зерновых окажется не столь значительным. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Гэри Хафбауэр, исследовательский институт Петерсона, Вашингтон.
Безусловно, хороший урожай пшеницы и риса компенсирует потери в производстве кукурузы и сои. Ведь речь идет о потерях кормовых культур. Это значит, что из-за неминуемого повышения цен на мясные и молочные продукты люди во всем мире будут вынуждены меньше покупать таких продуктов, как говядина, свинина или куриное мясо. Конечно, это вряд ли проявится сколько-нибудь заметно в таких богатых странах, как, например, Германия. Но в менее благополучных регионах мира, где доходы населения не столь высоки, многим людям придется сократить потребление мясных продуктов и в большей степени переключиться на растительные. Но в целом, несомненно, сокращение производства кукурузы и сои в значительной степени может быть компенсировано хорошими урожаями других культур.
Пока биржевые цены на кукурузу, главную в США зерновую культуру, а также сою, остаются примерно на 20-25% выше уровня начала марта, отмечает агентство Bloomberg, а биржевые цены на пшеницу на 36% выше. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.